Добрый вечер, друзья. Сегодня начну не с обычного представления, не с рассказа о гости и не о тех творческих планах, которые мы вынашивали для вас целую неделю, а передам слово Леониду Владимировичу, который, слегка запыхавшись, ворвался в предбанник наш с важного мероприятия. Поэтому слово Леониду Владимировичу.
Ну, вы знаете, не столько с важного, сколько с очень приятного мероприятия. Сейчас в Лондоне, в центральной гостинице «Хилтон», происходит шахматный турнир, совсем необыкновенный турнир, который называется «Фокстрот». Откуда такое название? «Фокстрот» — это, так сказать, танец. Естественно, танцует мужчина с дамой. И вот дамы, самые сильные мировые дамы, Нана Иосилиани, Кативан Арахамия, замечательная шведская женщина-гроссмейстер Пия Крамлинг и другие, играют против ветеранов шахматистов, таких как Василий Васильевич Смыслов, Борис Васильевич Спасский и Марк Фимович Тайманов. Ну и всех этих людей мне посчастливилось видеть, знать и, так сказать, любить в их более молодые годы. Но так случилось, что мы вот с Таймановым, с Марком, не встречались 31 год. Поэтому сегодня мы с радостью обнялись. Он подарил мне свою книжку. И сейчас я его привел в студию. Так что Марк Тайманов, к сожалению, не у микрофона, потому что это нельзя было предвидеть. Но у нас в студии присутствует, и мы все, конечно, очень рады его приветствовать.
За это мы и поднимем наш бокал. За встречу после 31 года. У нас наверняка с именем Марка Тайманова у каждого есть свои воспоминания. Я уже при встрече ему признался, что маленьким мальчиком, находясь в Таллине и стоя на остановке трамвая на улице Нарва-Манте, то есть Нарвское шоссе, я, как сейчас помню, были огромные афиши его фортепианного дуэта.
Любовь Брук и Марк Тайманов. К несчастью, Любовь Брук умерла 2 месяца назад. Страшное дело в Питере. Я ее тоже очень хорошо знал и очень любил.
Сева, у меня в связи с Марком Таймановым тоже есть воспоминания. Я в юношестве с Борисом Спасским прыгал вместе в высоту.
А я уже не в такой юности. Как-то зашел в Ленинградский дворец пионеров, бывший и нынешний Анечков дворец. И там сидел такой кудрявый мальчик и вышвыривал всех, значит, к нему садились какие-то взрослые дяди, и быстро-быстро-быстро, значит, блиц, он их всех вышвыривал одного за другим. И за ним стояла такая уважительная маленькая толпа, и я говорю: «Кто это такой?» «Как кто?» «Это Боря Спасский», — сказали они. И вот сегодня, значит, мы с Борисом Васильевичем Спасским тоже, значит, встречались. Он сегодня выиграл партию, что было приятно. Он выиграл партию бывшей чемпионки мира, китайской шахматистки, чье имя я не очень умею произносить, но, по-моему, Цзе Лин или Цзе Лин. Так, Марк? Вот он как-то неопределенно кивает.
Кивает, все понимают.
Может быть, немножко я не так произношу ее имя, но вы знаете, о ком речь идет.
Дело в том, что название «Фокстрот», мне кажется, не вполне соответствует, потому что есть английская поговорка, что танго танцует вдвоем, it takes two to tango, и более соответствует ритму игры. Но это что, это блиц-турнир?
Нет, это турнир по всем правилам, 2 часа на 40 ходов, все правила ФИДЕ, никаких послаблений. Настоящий заправский большой турнир. Причем партии очень интересные. Сегодня Кативан Арахамия выиграла у Смыслова. Просто, я считаю, это незаурядное ее достижение. Партия была очень-очень интересной. Марк Тайманов выиграл сегодня замечательную партию, если не ошибаюсь, применив свою любимую сицилианскую защиту. Да, выиграл очень хорошую партию, такую боевую, у не кого-нибудь, а у Софьи Полгар.
Наша встреча с сегодняшним гостем, конечно, не претендует на рубеж 31 года, но все-таки мы не виделись с ним 8 лет, и вы с ним, дорогие друзья.
Она подпадает, подпадает под рубрику «Друзья встречаются вновь».
Да. И вы, друзья, тоже не встречались с нашим гостем 8 лет. Если есть среди вас ветераны, вы, может быть, вспомните, что 8 лет назад у нас была передача о Лещенко. Лещенко тогда еще был, так сказать, знаком и известен только коллекционерам. Его повторное открытие для широкой аудитории не состоялось. И гость наш сегодняшний, Бибс Экель, много лет коллекционировал Лещенко и знал других коллекционеров, и тогда как бы нам все это дело вот раскрывал. Но Бибс, во-первых, хочу вас поприветствовать.
Давайте, давайте выпьем за ваше здоровье.
За встречу, за приезд.
Гость, ваше здоровье.
Здоровье. Бибс, вы в своем роде, так сказать, курьезное вещество человеческое.
Спасибо.
Может быть, существо?
Существо-вещество, потому что по фамилии и имени ясно, что вы из каких-то среднеевропейских корней. Кто у вас, из какой семьи вы, какого происхождения?
По происхождению, значит, у меня отец поляк.
А.
Мать англичанка.
Ага.
Отец поляк, но фамилия Экель – это не польская фамилия, это голландская, оказывается. Кстати, я это совсем недавно раскрыл. Вот в веке этих компьютеров и так далее. Сейчас уже составили телефонные книги, так сказать, на эти диски, компьютерные диски. И можно очень легко найти, отыскать в разных странах все Экели, какие они есть. Совсем недавно я узнал, что их полно живет в Канаде, и еще полно, еще больше в Голландии.
Экель, это я где-то тоже слышал такое, да, это голландское, звучит по-голландски, немножко по-немецки.
Бибс, вы человек, как я понимаю, не религиозный, но в переселение душ вы верите или нет? Тогда, если вы не верите, тогда каким образом... Происходя от польского отца с голландской фамилией и матери англичанки, каким образом душевным вы так прилипли к России и ко всему, что из России происходит?
В частности... Ну, я понимаю, о чем это вы говорите. Так как был Джозеф Конрад, автор, который прекрасно писал по-английски и был поляком.
Хорошим поляком.
Хорошим поляком, да.
Коженевский его была фамилия.
Правильно.
Да.
Может быть, я принадлежу к этому числу людей. Не знаю, затрудняюсь объяснить, как это стало, но я в 18 лет услышал балалайку, влюбился с концами.
Прекрасно.
И потом решил затем выучить русский язык.
После того, как вы...
После того. Ну, потому что язык потом понравился очень. Звучный, красивый.
Язык тоже ничего.
Но да. Польский был в семье.
Не очень-то. То есть, наверное, когда я был совсем маленьким мальчиком, я услышал польскую речь в доме. Не хочу сказать, что мой отец был таким... не хочу его критиковать лишний, но потом он, по-моему, переругался со всеми друзьями. И у нас очень мало бывало польской компании в доме. Когда я уже был подростком, так это очень редко можно было слышать польскую речь в нашем доме.
С 18 лет вы учите русский, и для человека не академического, вы же в университет не ходили, вы там... не знаю, творческий путь Достоевского там, или сравнительный анализ поэзии Маяковского и Блока не изучали, русским вы владеете абсолютно. Вот более того, из знакомства с вами я могу сказать, что вы один из самых русских людей, которых я, во всяком случае, в Лондоне встречаю. И по диете, и по склонности к разным прохладительным напиткам.
Прохладительным напиткам тоже.
Да, был такой период в жизни, но он сейчас уже как бы закончился. Да.
Да кто же против, голубчик?
Не, мы с Бибсом встречались, у нас был такой кинопериод в середине 80-х. Русских актеров из России, американские компании, когда делали фильмы с участием русских, они найти не могли. И тут, так сказать, в ход шли вот такие вспомогательные силы. Бибс снимался частенько. Я на этих фильмах часто бывало консультировал.
Как это вы консультировали? А кто на вертолете летал это в фильме Джеймса Бонда?
До вертолета я был консультантом, потом я попал на вторые роли. И мы с Бипсом, так сказать, на съемочных площадках провели немало времени.
Да,
но потом, в 88-м году, Бипс уехал. И вот, собственно, об этом я и сегодня хотел поговорить, потому что он отправился как бы в западную эмиграцию, будучи англичанином.
Из Англии.
Будучи англичанином по паспорту и происхождению, он отправился в эмиграцию и провел все эти 8 лет в стране, которой я посвящаю следующую песню.
Мне зеленой Флориды не надо, мне дороже седая Канада. Пусть она утопает в снегу, я покинуть ее не смогу. Здесь такая ночная прохлада, здесь такие моря и леса. Это правда, что только в Канаде голубые всегда небеса. Кленовый лист зеленый, канадский талисман. Я навсегда влюбленный в одну из чудных стран. В Канаду, в Канаду, в Канаду я влюблен. В березку нашу белую и в наш кудрявый клен. Ниагара поет водопадом, эта песня повсюду слышна. Я горжусь, что живу я в Канаде, мне другая страна не нужна. Я нашел в ней просторы России и березку родную нашел. Не болею я здесь ностальгией, мне в Канаде моей хорошо. Кленовый лист зеленый, канадский талисман. Я навсегда влюбленный в одну из чудных стран. В Канаду, в Канаду, в Канаду я влюблен. В березку нашу белую и в наш кудрявый клен.
Бипс, вы как патриот, глубинный патриот по переселению души, видимо, скучали по этой несуществующей березке и по кленовому листу всю свою жизнь подсознательно, не зная этого. И открыв сначала балалайку, за ней русский язык, русский быт, видимо, начали скучать и по венику, и по кленовому листу. И, может быть, именно это и привело вас, в конце концов, к поездке в Канаду.
Где-то там в середине была еще водка.
Водка был период, да, и гость мне сегодня в предварительной беседе признался, что был период, потому что были неурядицы семейные, тут не секрет, что он сейчас женат второй раз, но это все замешано на нашу историю, мы к этому еще вернемся. Итак, Бипс, 88-й год, первая ваша семья распадается, вот этот самый период прохладительных напитков, вы решаете уехать в Канаду. В связи с чем это все было связано? Как коренной англичанин вдруг решается укатить за океан?
Ну, в трех словах, «шерше ла фам». Ну, это, наверное, слушатели уже
ищите
угадали.
Женщину.
Так, были неполадки в доме. Я как музыкант, играя иногда в кабаке, бывало, может быть, лишний прихватил. Да, но, в общем-то, встретился с одной женщиной, будучи в Америке, в 88-м году на конвеншн, на балалайчном съезде.
О, в Америке?
В Америке.
Балалайчный съезд?
Да, значит,
сколько
в Америке...
же людей было на этом съезде?
О, было их, наверное, где-то 200, но я только замечал одну особу. Правда, там на этих съездах они не только занимаются музыкой, признаюсь, но... В общем, тут полезная такая встреча произошла. Это моя жена, значит, в 88-м году. Я вернулся домой, на родину, Англию. Но душа пела, им пришлось мне опять съездить к ней, проверить свои чувства. А тут я и понял, что действительно любовь.
Да, но ведь осталась здесь семья многодетная, в общем-то, в Англии.
Да, трое сыновей. У меня это, конечно, самое тяжелое. Mm-hmm. Не жаль было расстаться с равнодушной бывшей женой, mm-hmm. может быть, но...
Детей но жалко.
С детям было тяжело. Но все-таки что было делать? Принял тяжелое решение. Уехал, значит, в Канаду, и вскоре там у нас появились и новые дети с новой женой.
А она коренная сама канадка?
Сама канадка, да.
А у нее каким образом, какое она имеет отношение к балалайкам и ко всей этой?
Она из русской семьи.
Из Малакан? Нет.
Семья из Украины. Она сама родилась в Торонто. И она очень музыкальна и немножко играла на балалайке. Я ей там пару частных уроков давал на этом съезде. И, ну вот, сейчас у нас 7-летний сын и 3-летняя девочка Людмила. И мы сейчас счастливы.
А как развивались события? Вот 88-й год, вы поехали проверить чувства, решили там остаться.
Да.
В Канаде. Но ведь я знаю, что в Канаде есть целая система иммиграционных законов, и там есть своя дисциплина и свои сложности.
Ну, признаюсь, я особенно поначалу не думал, потому что сердце приказало, значит, туда уехать. Я просто туда поехал и жил как турист 2 года с ней.
А почему туристам нельзя было, что ли, на работу устроиться?
Нельзя было, но как музыкант я все равно привыкший работать на халтурах, то есть налево, за наличные.
Я просто задаю вопрос к тому, скажем, я в свое время, находясь в Италии, меня планировали на эмиграцию в Канаду. Так уж сложилась жизнь, что приехал Алексей Леонидов, завербовал меня на BBC. Но я вполне мог оказаться в канадском городе Эдмонтон. Что это за город?
Это далеко, довольно.
Что это за город и какой была бы моя сейчас судьба?
Ну, во-первых, вы бы говорили на украинском языке.
И не в микрофон. Да,
нет, хорошо, что вы не поехали в Эдмонтон. Там неплохо, если вы украинец. Там своя голота, или как она называется.
Да.
Ну, Эдмонтон. Ну, в Ванкувер я бы вам тоже не советовал поехать. Значит, я поехал в Ванкувер.
Это Британская Колумбия.
Британская Колумбия.
Это запад страны.
Ну, это там, да, это совсем далеко.
Да, и там очень красиво. И горы, и море, и дремучие леса, которые потихоньку спиливают так по одному деревцу. Но пока есть там лес. И да, очень приятно. Но сонный город и не знаю, если бы этот город именовался деревня, было бы все нормально. Но раз они хотят быть городом, ну, хорошо, что вы и туда не поехали тоже.
Ну и что там за обстановка с эмиграцией? Потому что, видимо, и русские сейчас, вот, выезжая за границу, попадают туда, кроме...
Попадают туда... На мой взгляд, там очень мало музыкантов пока понаехало. Совсем кот наплакал. И не дураки, видимо, наш брат. Потому что там не уважают музыкантов. Там мало работы для музыкантов. Можно сказать, что вообще там нет.
Что, канадцы не музыкальный народ?
Мне кажется, что... Кажется, нет. Потому что они в ресторане не готовы платить за музыку. Большинство населения там смотрит на музыкантов, как на тунеядцев своего рода.
Ну, вы знаете, самый лучший пианист, один из самых лучших пианистов столетия, может, лучший пианист второй половины 20 века, Гленн Гульд, он же был канадцем.
Ага. Да. Но, наверное, не из Ванкувера.
Нет, не из Ванкувера, нет, с Востока. Нет,
это особенность Ванкувера. Никто еще не раскусил, почему это, потому что там много немцев и шотландцев, может быть, потому...
Я убежден, что в других местах по-другому. Например, в Монреале, конечно.
В Монреале это совсем другое дело, конечно. Потом у французов свой вкус. А насчет иммигрантов, одно интересное, я заметил, что... Для иммигрантов там особая статья. Допустим, заможные китайцы приезжают туда.
Богатые, с
кучей денег, все равно откуда их, они эти деньги взяли, им моментально дают жить в Канаде и даже и паспорт.
Это, видимо, имеется в виду гонконгские беженцы.
Гонконгские, да, особенно. Что касается других людей, они других не особенно так принимают. Мало того, многие новоприбывшие, они вынуждены работать волонтерами, то ли в больницах, то ли на переводах, поэтому делать переводы за деньги тоже не удалось мне.
А зачем этим людям нужно работать бесплатно?
Как я понял, они получают систему, балловую систему, они какие-то очки получают.
Для гражданства последующего.
И потом им, скорее всего, гражданство дадут.
То есть приезжает человек, он садится на пособие, и пока он сидит на пособии, он не имеет права на работу.
Угу.
И конечно, в это время, чтобы набрать себе очки, он делает добровольную работу.
Это я так понял, да.
Да. А что касается богатых людей, дорогой мой, так это ведь везде, не только в Канаде.
Конечно.
Вы можете, если у вас найдется 750 000 фунтов стерлингов, вы можете...
Столько?
Да, вы можете приехать в Англию, вам это не надо, у вас английский паспорт. Но любой человек может приехать и получить право на жительство без права на работу. Гражданство этим не купишь. Но право на жительство... Называется это даже очень интересно. Называется «Gentleman» или «Lady of Leisure».
Good.
То есть, да. То есть, значит, ну, просто бездельники, если хотите. Отдыхающий джентльмен или отдыхающая леди. Пожалуйста, это можно только за деньги.
Ну, после первых двух лет началась там все-таки работа. Все-таки вы нашли какие-то ходы, и в основном пришлось куда ездить. Где основной слушатель был?
Да, сначала я нашел только работы через границу в Америке, работу в ресторанах. Потом у меня были туры. Я продолжал турне по Америке со своим ансамблем «Цыганка». Приезжали отсюда
из Англии.
Музыкантов нашел на месте там. Ну, два раза в год были у нас гастроли с «Цыганкой». Но в Канаде поначалу ничего не находил. Ни ресторанной работы, ни концерты, ни кабаре, ничего в музыке. Пока в один прекрасный день я не попал на прослушивание для школьных концертов. Я нашел себе партнера, балалайчника, который тоже на гитаре играл. И мы вместе так прослушались и прошли на ура. И с этого момента у нас были столько много заказов по школам, что они эти все заказы не поместились в один учебный год, а только на 2.5 года пришлось расставить.
И что, детям интересно было вообще балалайку слушать?
Мы имели громадный успех. Вдвоем мы исколесили всю Британскую Колумбию, выступали на далеком севере в школах, в индейских
поселениях,
даже на островах. Бывало, мы должны были долететь на маленьких самолетах на эти острова, где, кстати, и преподавали уроки на индейском ихнем языке, где надписи на пожарная команда, допустим, там а сверху надпись тоже на индейском языке. Вот это крайне любопытно. Но всем должен сказать, что всем очень понравилась наша русская музыка, наша русская балалайка. Потому что я там и показывал и гусли, и домру, и разные размеры этих балалайк. И потом играл на ложках, и трещотки, и все. И даже мы заканчивали наш концертик «Борьбой карликов».
Я думаю, что со времен посещения Миклуха Маклаем аборигенов австралийских земель не было большего перекрестного опыления культур, нежели англичанин, происходящий от польского отца с голландской фамилией, играющий русскую музыку
в Канаде
для индейцев на резервации каком-то острова. Если вообразить всю вот эту вот культурную мешанину эволюции, вы поймете, какой смысл в простых балалайшных звуках.
Эй, они очень любят светить месяц.
Замечательно, замечательно, спасибо.
По такому случаю у нас в оркестре говорили «обезьянья техника». Это высшая похвала была у нас.
Я бы думал, я сказал бы, что это высшая человеческая техника. Я должен открыть кошмарную тайну. Когда мне было, скажем, 8 лет, я учился играть на балалайке. То есть учился. Я не учился, просто мне понравился звук. И я стал играть на балалайке. Я дошел до произведения, которое называется «Светит месяц». И которые вот вы сейчас играли. Но, разумеется...
Без вариаций.
Без, ну, даже с вариациями, но, разумеется, никакого сравнения не было. А потом стало ясно, именно балалайка сделала ясной всем, что музыкальная карьера не для меня, и на том она и прекратилась. Я думаю, лет в 11 или 12 я уже перестал. Жаль, я очень любил балалайку.
Сейчас мы в беседе с нашим гостем сделаем перерыв, потому что коллегам надо доложить. И Алексей Леонидов бросит взгляд на события этой недели.
Хочу рассказать об обезьяне техники. На прошлой неделе сторонники теории Рене Декарта, который утверждал, что только люди обладают сознанием и душой, получили еще один серьезный удар. А сторонники так называемой познавательной этнологии, раздела биологии, доказывающего, что люди не единственные существа, обладающие сознанием и душой, получили еще одно потрясающее доказательство своей правоты. Сева, обезьянья техника будет, подождите. Откинем загадочные слова и термины, посмотрим на то, что произошло в зоопарке в Чикаго. Маленький мальчик вырвался у мамы из рук, забрался на проволочное ограждение высотой в 1.5 метра и упал на цементный пол, ударившись о пол головой и тут же потеряв сознание. Он оказался в клетке, в которой держали нескольких горилл. Как мы знаем, гориллы могут оказаться жестокими животными, если кто-то посягает на их территориальное пространство. К лежащему на полу мальчику сразу с нескольких сторон начали двигаться гориллы. Посетители зоопарка оцепенели от ужаса. Однако в этот момент самая большая и быстрая горилла по кличке Бинти, на спине которой сидел, вцепившись в шерсть, ее маленький ребенок, опередив всех, нежно подхватила мальчика в свои объятия и, бережно укрывая от своих жестоких собратьев, донесла мальчика к выходу из клетки и передала в руки смотрителей. Все, без исключения смотрители и сотрудники зоопарка, утверждают, что ничего подобного в жизни не видели. Но не думайте, что горилла Бинти родилась таким чутким и сознательным животным. Выяснилось, что когда она была беременна, то сотрудники зоопарка устроили ей так называемые классы для будущих матерей. Они приносили в клетку человеческие куклы и показывали Бинти, как обнимать и кормить своего будущего питомца. На суахили, кстати, слово «бинти» означает «дочь солнечного света». Этот эксперимент, который в дальнейшем перешел в уход за собственным ребенком, подтвердил еще одно важное наблюдение, а именно, что гориллы, так же, как и люди, предпочитают носить своего ребенка с левой стороны или у левой груди и кормить его так же, как люди. Вот вам севообезьянья техника.
Да, да.
Тут да, я об этом только... прочел потрясающе совершенно. Они, правда, потом других обезьян отгоняли бронзбойтами. На всякий случай. Да-да.
Ну, это тоже обезьянья техника.
Да-да.
А сейчас юбилейные и памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
27 августа 1576 года, 420 лет назад, в Венеции в возрасте 86 или 88 лет, точно неизвестно, скончался один из величайших гигантов мирового изобразительного искусства – Тициано Вичеллио по прозвищу Тициан. В юности он учился у двух замечательных мастеров – Беллини и Джорджоне, чьи полотна до сих пор восхищают посетителей музеев, но превзошел их обоих. Портреты Тициана и такие его работы, как «Христос, увенчанный терниями» или «Венера и Адонис», относятся к самым драгоценным художественным сокровищам человечества. 29 августа 1851 года, 145 лет назад, в крымском поселке Николаевка в семье крепостного крестьянина родился Андрей Иванович Желябов. После освобождения крестьян в 1861 году ему открылась возможность учиться. Но уже в 20-летнем возрасте он был исключен из Одесского университета за участие в студенческих волнениях. Он затем примкнул к революционному кружку в Одессе, а позже в Киеве. Был арестован, но оправдан. В 1879 году был активным участником подпольного съезда политических террористов, где решительно выступил сторонником террора. Желябов сыграл видную роль в создании организации «Народная воля» и в подготовке убийства того самого царя Александра II, который освободил его от крепостничества и основал независимый суд, оправдавший Желябова после ареста. Полиция напала на след готовившегося цареубийства, и Желябов был арестован 27 февраля 1881 года, за двое суток до того, как Гриневицкий бросил злосчастную бомбу. У него таким образом было полное алиби. Но Желябов потребовал, чтобы его судили вместе с остальными народовольцами. И 15 апреля 1881 года его вместе с ними повесили. Мужественный человек, герой? Пожалуй, да. Но России за счастье, которое он отдал жизнь, Желябов принес только горе. 24 августа 1921 года, 75 лет назад, другой российский суд, совсем другой, тайный, неправый и полностью зависимый от кровожадных чекистов, приговорил прекрасного поэта Николая Степановича Гумилева к расстрелу, якобы за участие в так называемом заговоре Таганцева, в котором поэт не участвовал. И в тот же день чекисты его расстреляли. 35-летний Николай Гумилев с 1910 по 18 год, муж Анны Ахматовой, был основателем поэтического кружка акмеистов, куда входили Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Сергей Городецкий и другие. Был автором нескольких поэтических книг «Путь конквистадоров», «Жемчуга», «Колчан», «Костер», «Огненный столб», «К синей звезде». Он перевел на русский язык книгу стихов Теофиля Готье, «Эмалии и Камеи». Он увлекался этнографией и ездил с экспедициями в Египет и Абиссинию. Как только грянула мировая война, Гумилев записался добровольцем в Уланский полк, воевал как герой, был награжден двумя георгиевскими крестами. Поэт владел чеканными рифмами, образами, созвучиями. Вы знаете, вот поразительно, его можно узнать просто по любому куску. В ночном кафе мы молча пили кьянти, когда вошел спросивший черри бренди, высокий и сидеющий эфенди, враг злейший христиан на всем Леванте. Ну, вот такие вот, или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвать пистолет, так что сыплется золото кружев с розоватых брабанских манжет. Понимаете, вот такой был поэт. Он владел чеканными ритмами, образами, созвучиями. И вот сколько замечательных стихов отняла у него и у нас с вами чекистская пуля. 26 августа 1946 года, 50 лет назад, те же искусствоведы, в кавычках, которые расстреляли Гумилева, опубликовали постановление ЦК о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению. Это был новый удар по литературе и искусству после погромного постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Несколько лет в стране свирепствовала охота за каждым талантливым словом. Внедрялась чудовищная теория бесконфликтности, гласившая, что при переходе к коммунизму драматические конфликты исчезают. На сцене играли мерзкие сочинения Анатолия Сурова и ему подобных. В кино ставили кубанских казаков и другую лубочно-пропагандистскую жуть. Теперь короткие напоминания о событиях совсем недавних. 22 августа 1991 года, 5 лет назад, покончил с собой, сперва выстрелив в свою жену, министр внутренних дел Борис Пуго. 24 августа 1994 года, 5 лет назад, Горбачев сложил с себя обязанности генерального секретаря ЦК КПСС и заявил, что ЦК должен самораспуститься. В тот же день, 24 августа, состоялись народные похороны жертв путча Дмитрия Комаря, Ильи Кричевского и Владимира Усова. В тот же день покончили с собой управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина и маршал Сергей Охромеев. 26 августа 1991 года открылась внеочередная сессия парламента СССР. Приостановлена деятельность КПСС на всей территории страны. Приостановлена. Потом был Конституционный суд над КПСС. Об этом Константин Буковский, выступавший на суде свидетелем и неоднократный гость нашего «Севооборота», написал интересную книгу «Московский процесс», которую я всем от души рекомендую.
Большое спасибо, Леонид Владимирович. На балалайке нашего гостя соединены две культуры. Именно, совершенно конкретно. Первая струна стальная, русская, а вторая и третья, черного цвета из нейлона, прибыли из Америки. И сливаются они в необычайно гармоническом звуке вместе, что мы с вами сейчас и услышим.
Действительно слилось все в одном звуке сегодня.
Да, сливается культура. Бипс, подъезжайте к столу поближе. Я хочу вас спросить теперь насчет инструмента. Я знаю, что балалайки в основном производятся на фабрике Луначарского.
Ну да.
У меня даже по поводу этого есть и теория насчет производства щипковых инструментов. Известно, например, что гитару Fender изобрел Лео Фендер. И поэтому та гитара называется, что Рикенбакер изобрел Рикенбакер и так далее, и так далее. Но все это были гитаристы или инструменталисты на своих избранных инструментах. А вот Анатолий Васильевич на гитаре играл...
Луначарский.
Да, да, довольно скверно, если вообще играл. Поэтому, может быть, и гитары такие, щипковые такие, не очень удачные. Но народные инструменты... Вам доводилось бывать на фабрике Луначарского?
Да, я был совсем недавно. Меня туда повел профессор Александр Шалов, который очень известный всем балалайщикам в России. Он меня туда повел. Он работает на этой фабрике советником. Он проверяет инструменты. Ну, побывали мы там, и я там посмотрел, как они работают, делают, как они делают инструменты. Надо сказать, что на этой фабрике они делают рядовые
ширпотреб,
совсем. Ширпотреб, да. И некоторые улучшенные инструменты, но это все равно это не то.
Ну, вам, как человеку, серьезно занимавшемуся балалайкой, естественно, это у всех пунктик, у всех музыкантов, достать какой-то коллекционный редкий инструмент. Какие есть у вас инструменты в коллекции, скажем, дома?
Я счастливый обладатель налимовской балалайки, мастера Налимова. Он как, ну, это известное имя, он делал самые лучшие в свое время балалайки.
Это какое же время?
Это он умер, по-моему, в 16-м году.
Что у вас балалайка до 16-го сделала?
Да, он у Василия Васильевича Андреева работал, делал балалайки, чинил для него. Эти инструменты очень редкие, и хотя иногда они не из самых громких, но они имеют особый звук, особый серебристый звук, неповторимый. Конечно, для многих балалайщиков ныне более интересные инструменты Соцкого. У Соцкого они громче, они удобнее, может быть, удобнее играть на них, они бывают громче. Тоже имеет особый...
А Соцкий когда жил?
Соцкий, он потом, он был учеником Налимова, насколько я знаю. Mm-hmm. Хотя до сих пор я жду, чтобы кто-то хоть пару слов об этом замечательном мастере написал. Mm-hmm. О Налимове очень много написано, о Соцком ни слова.
А вот балалайка, на которую вы сейчас играли, она где сделана?
Она сделана, представьте себе, в Германии. Она сделана... всего 3 года назад, моим очень хорошим другом Андреас Герт. Это интересный человек. Он как-то раскусил секрет балалайки и стал их делать. Они замечательные, они очень удобны в игре, обладают прекрасным звуком, и они очень громкие, и при том еще имеют
мягкий тембр.
Конечно, тоже факт есть, что обычно чем громче инструмент, чем жестче как-то.
Конечно.
Налимовские инструменты, если бывают тихие, так они очень хорошие для записи. Этот инструмент, на котором я играю, он очень громкий, но все равно приятный, бархатный звук имеет. И очень хороший для инструмент для, не для записи столько, сколько для выступления. Но этот мой друг Андреас Герт, он не остановился на таком дизайне, потому что примерно с году назад он вдруг решил, что он мне написал, что он раскрыл новый секрет. Он делает кузов не из твердой...
Корпус,
то есть не из твердой древесины, из клена или из палисандра, а стал делать из ели, что вообще противопоказано. И даже я упомянул мастером на фабрике Луначарского, так мне сказали, да нет, у нас пробовали, это не получается. Они же трескаются, изгибаются от малейшей изменения температуры. Я все это передал своему другу, он мне говорит так, говорит, нет, я их покрываю лаком не только с той стороны, а изнутри тоже.
Ну это же издевательство, же издевательство над технологическим процессом. На фабрике это наверняка...
Но я попробовал такой инструмент. И он такой красивый звук имеет. И низы, и верх, и серебристость, и все есть.
А кроме того, балалайка прекрасно выглядит. Она выглядит, как будто это старая русская балалайка с великолепной чернью, очень красивым цветом корпуса. Просто поразительно, когда вы сейчас рассказали, я просто... крайне удивлен. Если бы мне показали эту балалайку, я бы сказал, что это старая русская балалайка и не фабричная.
Хорошо. Тут самое время, Бипс, упомянуть ваши труды по пропаганде отечественного искусства. Mm-hmm. А я вас заодно причисляю к отечественному продукту за границей. Вот начнем с того, что у вас одежда интересная. Вот у вас футболка, на которой написано «Атланта Балалайка Сосайти», то есть балалайшное общество города Атланты, которое мы, конечно, знаем по телепередачам, поскольку там проходила последняя Олимпиада спортивная. Это футболка до Олимпиады выпущена или после?
Да, давно. Вообще, у меня почти все майки давно лежат.
А почему Атланта?
Атланта, ну, у них свое балалайшное общество, свой оркестр. И то же самое в Вашингтоне у них есть.
Сколько езжу в Америку?
Да.
Сколько езжу по Америке? Мне случилось, вот 12 лет подряд колесил по всей Америке. Очень часто, несколько раз в год. Никогда в жизни не знал, что в таких городах, как Атланта, есть балалайочные
общества. Леонид Владимирович, мы же вас знаем, вам дай свободный вечер, вы в рок-клуб сразу идете.
Вот угадал, вот Сева угадал, да-да. Это единственное место, в котором я никогда в жизни не бывал, между прочим.
Бипс, но все эти ваши школьные поездки и пропаганда вот русского искусства и балалайочного мастерства вылились сейчас в том, в книжку, которая лежит перед нами на столе, это «Самоучитель балалайки». Я помню еще ваши усилия по составлению «Самоучителя» до отъезда в Канаду, да. Когда он был просто издан небольшим тиражом, так сказать, для тех людей, которые могут этим заинтересоваться. И что произошло дальше с этим «Самоучителем»?
Простите, а можно я вопрос задам? Угу. А он по нотной или по цифровой системе?
И по той, и по той.
Понимаете, я же почему спрашиваю? Ну, я же учился на балалайке-то по цифровой, по самоучителю, по цифровой системе.
Это раньше,
я нот-то не знал.
Это раньше был непримиримые два лагеря, цифровики и нотники.
Но
сейчас на Западе, где нет конфликта, все это слилось воедино. И вот поэтому Бипс так и важен. Ведь почему должен был западный человек писать самоучитель для западных людей? Потому что человек, живущий в России, может даже знать тонкости методики преподавания лучше, но он не может объяснить, потому что там есть определенная, так сказать, надменность, определенное непонимание аудитории и так далее. Что произошло с вашим самоучителем, который был поначалу напечатан за собственные средства автора небольшим тиражом?
Да. Я написал первый черновик в 82-м году, но издателей никто не хотел издавать. Сказали, спроса нет. Но так она и лежала все это время. Пока недавно я научился немножко маломайски на компьютере работать, печатать и писать ноты.
Это в Канаде все
это
случилось?
Это в Канаде будет.
А все благодаря жесткой правительственной политике Канады, которая запрещала вам работать, и от вынужденного безделья пришлось вам сесть за компьютер.
Ну, это спасибо жене. Она настаивала, что мы возьмем такой проклятый компьютер к себе в дом. Вот, и я так и научился. Маломайски, с огромным трудом, но все-таки... И я, значит, написал свой самоучитель.
Там была такая программа, что можно и ноты было
и писать. Можно и ноты я написал красиво. И потом жена у меня взяла и украсила, сделала, там разложила все, что красиво, мою каракулю. И потом фотографии приготовил и оформил, значит, всю книгу. И решил, что я сам издам. Покажу им кукиш, типа, и этим издателям, и сам издам. Приготовил 100 штук копий, чтобы продавать заинтересованным людям, потому что я смотрю, в Канаде все-таки, и в Америке особенно, там кое-кого есть большой интерес, вот, все-таки балалайки. И потом 6 копий отложил и для шутки послал во всем, самым крупным этим издателям в Америке. А самый крупный из них ответил мне моментально, что да, берем, высылаю контракт. И так, как мы с вами сидим, беседуем сегодня, они как раз готовят, набирают книгу. Она на hot press schedule. Они сказали, что они в первую очередь должны выпустить. Я думаю, что в течение месяца он уже выйдет.
Как в оригинале назывался самоучитель?
The Balalaika and How to Play It. балалайки и как на ней играть. Бипс Экер. Да. А в новом варианте будет называться The Complete Балалайка.
Можно взглянуть, пожалуйста.
Пожалуйста, Бипс. Можно. И там и цифры тоже.
Замечательно.
Но я ведь замечательно. Крупное издательство, во-первых, начнет толкать эту книгу.
Они начнут
наверняка и завалит и Москву, и Алмату.
Они в эти балалайшные общества найдут дорогу очень быстро. И в Атланту, и в Вашингтон. И...
Но у них здесь по-русски эпиграф. Это ведь английская книга. И написано ясно, что при широком распространении в народных массах кружков и оркестров, возможность существования и развития которых ныне уже доказана, такое развлечение является одним из самых могучих рычагов к утверждению трезвости. Дав народу оздоравливающую, доступную ему духовную пищу, легче будет бороться и с водкой, этим повальным злом нашей деревни. Подпись.
Ленин.
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Сева.
Луначарский.
Не обижайте балалайку. Луначарский. Не обижайте балалайку, нет. Андреев.
Да.
А это уже...
Но в новом варианте...
Это великое имя.
Эта книга будет и с компактным диском.
А кто музыку компактным диском записал?
Я записал дома в Канаде, будучи... Mm-hmm.
Ну и у издателей, наверное, еще какие-то планы. Одним самоучителем не ограничится.
Да, будут еще книги. Но я должен сказать, что сюда вложены все мои знания и все, что нужно знать, чтобы играть на балалайке, с точки зрения... Ага, книга написана человеком, который самоучка, который сам промучился, чтобы выучить эти все приемы. Поэтому я понимаю читателя начинающего полностью. И я думаю, что вместе с этим компактным диском
Это очень важный момент, потому что мне довелось, скажем, преподавать класс саксофона. Но я как самоучка толком преподавать не мог, потому что меня никто не учил. И я понял, что во мне есть этот недостаток, заложен изначально. И поэтому из меня преподаватель не получился. Вот. А здесь наоборот. От того, что вы были самоучкой, у вас есть преимущество, потому что эта книга и есть самоучитель. А если человека учили, если он закончил какой-то курс, он, естественно, проблем самоучки никак не поймет. Потому что... Но ведь одним компактным диском, может быть, нет смысла ограничиваться. Еще можно и видео учебное снять.
Вот я им предлагал, но пока сказали, мне надо подождать.
Потому что у американцев культура учебных видеофильмов развита очень сильно.
Ну, да.
Там, не знаю, от того, как держать молоток и отвертку, или как заниматься физкультурой, там любых видеофильмов полным-полно на рынке. Да. И американцы это, главное, любят, потому что у них даже стандартно, скажем, к столярному станку прилагается видеоролик.
Да, это абсолютно точно. Я думаю, что это будет. Но пока они выпустят эту книгу, я им готовлю такую книгу, которую вряд ли кто-либо купит. Это называется «Деревенская балалайка». Эти все деревенские настройки балалайки.
Скажите, Бипс.
А Ванкувер?
А их 15.
Минуточку. А не приходила ли вам мысль выехать в Россию и поиграть там? Нет такой возможности?
Ну, я поигрывал в зале Чайковского. Я поиграл и в колонном зале один раз играл. Чижик-пыжик, правда, играл. Мне Шпаренко стоял и, наверное, пришел в ужас. Я не знаю, он слушает, нет. Но я извиняюсь, но публике все-таки понравилось.
Ну, а в глубинку удалось выезжать, скажем, за пределы Москвы?
Нет, только в 72-м году я был на Байкале, в Иркутске. И там столкнулся с этим, с балалайчником вместе.
Ага. И говорят, смотри, живой англичанин.
Он мне фокусы показал.
Ну что, Бипс, я желаю вам и всему роду Экелей больших успехов на трехструнном поприще. Желаю издания различных томов вашего самоучителя от виртуозности до того, как издавать звук на первой струне. И вам, дорогие друзья, желаю всего лучшего и прощаюсь с вами. До встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.